Это была Евгения Мельникова. Ну и информация синоптиков, Полин.
Синоптики не предвещают никакого потепления в ближайшие дни. В северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон, влажный. В Москве сегодня переменная облачность, даже, возможно, небольшой снег. Температура воздуха от минус 2 до плюс 5 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге от минус 3 до плюс 3 также возможен небольшой снег.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вот некоторые темы этого часа.
Католиков во Франции становится все меньше. Картины Верещагина в историческом музее. Мастер-класс Мартина Скорсезе.
Следующий актуальный репортаж из Ленинградской области. В одной из воинских частей 6-й армии ВВС, дислоцированной в Ломоносовском районе, пропали три солдата-срочника. С подробностями Татьяна Вольская.
1 апреля родителям одного из пропавших солдат позвонили из части и спросили, не приходил ли их сын домой. На следующий день офицеры части произвели в квартире отца и матери солдата обыск без санкции прокурора и постановления суда, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нам позавчера обратилась мама, у которой сын пропал из этой части 1 апреля в 6 утра. Она написала, что обстоятельства пропажи очень странные.
Особенно удивили Эллу Полякову версии командования части.
Версии у командования нет, только что он ушел из части в 6 утра и украл при этом почему-то деньги, мобильные телефоны. Она когда спросила, а как это у призывника, там большие суммы, откуда это, непонятно. Версия следующая, что где-то родители его прячут. В тот же день мы приехали в прокуратуру и оставили там официальное заявление. И вчера мне звонил заместитель прокурора и сказал, что спасибо этой маме за то, что она открыла эту ситуацию. Оказывается, в этой части не один бегунок, а три.
Позвонил солдатским матерям и замполит части.
Он выдвинул свою версию. Оказывается, 30 числа они ему оформили отпуск. А тогда резонный вопрос, а как это в 6 утра мальчик ушел? Родители про отпуск ничего не знают.
В среду вечером, по данным Интерфакса, солдаты были задержаны военным патрулем в тот момент, когда они выходили из автобуса в одной из деревень по соседству с частью. Солдаты были возвращены в часть и осмотрены врачом. По факту побега возбуждено уголовное дело. С ними в настоящее время работают следователи прокуратуры. В штабе армии не подтверждают информацию правозащитников о незаконных обысках в квартирах родителей сбежавших солдат и отвергают неуставные отношения в качестве причины побега. Однако в личных вещах одного из солдат, остававшихся в части во время его отсутствия, его родственники обнаружили внушительный список долгов дедам, в котором фигурирует даже ноутбук. Поэтому Элла Полякова уверена, что этот случай вполне вписывается в обычную картину неуставных отношений, имеющих место во многих воинских частях и особенно усиливающихся незадолго до приказа об увольнении. Родители молодого человека тоже считают, что именно избиение и вымогательство явились причиной побега солдат из части. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А главная тема утреннего эфира связана с очередным обострением политической ситуации на Украине, с очередным противостоянием Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Повторю еще раз вопрос, который мы задаем слушателям. В чем, по-вашему, разница политических курсов Виктора Ющенко и Виктора Януковича?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Вот мнение слушательницы Лидии. Она считает, что Ющенко, что Янукович – оба проводники буржуазной политики, и народу мало что перепадет. Ющенко – ставленник геополитических интересов США, а Янукович пока с ориентацией на Россию. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сейчас в Москве 8 часов 11 минут. Время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Несколько центральных изданий выносят на первые полосы публикации о вчерашней инаугурации Рамзана Кадырова в Гудермесе. Время новостей, в частности, выносит заголовок слова президента Чечни «Человек для меня превыше всего». Также эта тема освещается на первой полосе газет «Известия» и «Российская «Украинская газета». Еще одна тема, которая привлекла внимание нескольких изданий. Нашумевший закон о монетизации льгот частично пересмотрен для одной категории граждан, военных пенсионеров, которые ушли в запас до 1 января 2005 года. Теперь они могут не пользоваться жилищными сертификатами, а претендовать на получение бесплатного муниципального жилья. Вчера Конституционный суд принял соответствующее постановление по иску 7 отставных военных, которым жилищные сертификаты не помогли приобрести жилье, пишет газета «Газета». Об этом также публикация на первой полосе «Известий» и редакционный комментарий в газете «Ведомости». Независимая газета «ГЛОНАСС» почти не видна. На заседании Президиума Госсовета президент выразил надежду, что первый заместитель премьер-министра Сергей Иванов до конца 2007 года выполнит задачу по запуску спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС». Иванов пообещал, что к концу года орбитальная группировка будет насчитывать 18 космических аппаратов и обеспечит услугами всю Россию. Издание размышляет о том, насколько реальны эти обещания. Первая полоса газеты «Коммерсант». Издание сообщает, что вчера Генеральная прокуратура предъявила бывшему председателю правления ВИБ-банка Алексею Френкелю обвинение в окончательной редакции по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова и его водителя. Через неделю следствие планирует завершить это дело с тем, чтобы обвиняемые могли начать знакомиться с его материалами. Господин Френкель заявил следователю, что не понимает сути обвинения. Следующее издание – это «Новые известия», и на первой полосе публикация, которой, я надеюсь, не расстроить нашего спортивного обозревателя Дмитрия Морозова, ибо
не вздумайте,
это спортивная
не
тема,
Лера,
я вторгаюсь на вашу территорию. Итак, «Новые известия» выясняют, кому же нужен такой хоккей. Уже очень скоро, 27 апреля, в Москве и подмосковных Мытищах стартует чемпионат мира по хоккею. Билеты на матч первенства уже поступили в продажу, а через интернет их можно было забронировать даже давно. Вот только болельщикам, желающим увидеть хоккейные баталии своими глазами, придется выложить немалые деньги, сетуют «Новые известия». Вход на стадион обойдется от 450 до более чем 21 тысячи рублей в зависимости от категории и статуса матча. Приобретение билетов у спекулянтов обойдется примерно в 3 раза дороже. Более того, как удалось выяснить «Новым известиям», размеры махинаций с билетами уже приобрели широкомасштабный характер. Такова точка зрения издания, не знаю, насколько это...
Катастрофа. Я не уточнял пока стоимость билетов, но, судя по всему, они, часть из них попадет, конечно, к спекулянтам, нет сомнений в этом.
Вот такая беда. И, значит, эта публикация выносится на первую полосу, и подробнее читайте на 22-й полосе «Новых известий».
Спасибо. Это был обзор сегодняшней российской прессы. С ним нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Британские моряки не будут наказаны за извинения, с которыми они выступили перед иранскими властями, заявил министр обороны Великобритании. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Муксин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. США не намерены освобождать 5 граждан Ирана, задержанных американскими войсками в Ираке этого года, сообщил журналистам глава Пентагона Роберт Гейтс. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Как восприняли в России и в Петербурге идею Сергея Миронова обсудить возможность третьего срока Владимира Путина сквозь призму публикаций в российской прессе? Гостями студии будут политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Выпуск новостей спорта начинаем с некоторых последних событий. Продолжается чемпионат мира по хоккею среди женских команд в Канаде. Хозяйки соревнований одержали крупную победу над соперницами из Германии 8-0. Сборная Финляндии в дополнительное время выиграла у команды Швеции 1-0, а команда Соединенных Штатов Америки разгромила сборную Китая со счетом 9-1. Состоялся и ответный матч сегодня полуфинального раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ лучших клубных команд Северной Америки. Мексиканская «Пачука» на своем поле одержала победу над хьюстонским «Динамо» со счетом 4-2, поскольку в первом матче клуб из Соединенных Штатов Америки на своем поле выиграл 2-0 за счет голов, забитых на выезде. Именно хьюстонское «Динамо» становится участником решающего матча этого турнира. А на футбольных полях Европы вчера прошли первые четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. Голландский АЗ и немецкий Вердер голов друг другу не забили 0-0. Байер в Леверкузене потерпел крупное поражение от испанской Осасуны 0-3. Эспаньол выиграл у Бенфики 3-2. А еще один клуб из Испании, Севилья, также на своем поле одержал победу над английским Тоттенхэмом со счетом 2-1. Победный гол на счету россиянина Александра Кержакова. Все голы были забиты в первом тайме. Ну а ответные встречи пройдут через неделю. И вчера же были сыграны четвертьфинальные матчи в баскетбольной Евролиге УЛЕП. Серии, напомню, до 2 побед. Московские динамовцы вновь потерпели поражение. Теперь на своей площадке от баскетболистов греческого Панатинаикоса 65-73. И завершили выступление в Евролиге еще один клуб из России. ЦСКА проиграл в Тель-Авиве местному Маккаби 56-68. Счет в серии стал 1-1. И все решит третий матч этой серии, который пройдет в Москве. Испанский Таугрес выиграл в Афинах у местного Олимпиакоса 95-89 и, выиграв серию 2-0, стал участником финала четырех. А в серии между Барселоной и Уникахой, это два клуба из Испании, счет стал равный 1-1 после победы каталонского клуба на своей площадке со счетом 80-58. Две российские теннисистки стали участницами четвертьфинального раунда соревнований в Амелия-Айленде. Это Надежда Петрова, первая сеянная, выигравшая китаянки Цзэ Джен в двух сетах, и также в двух партиях Динара Сафина нанесла поражение Катарине Среботник из Словении. Пока это вся спортивная информация. Обновленный выпуск примерно через час.
И от спорта вернемся к политике. Внезапное помилование президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом 15 британцев, якобы нарушивших границы Ирана, равно как и обстоятельства захвата их иранцами и, главное, поведение военнослужащих в плену, разумеется, сегодня стало одной из главных тем обсуждения в мировой интернет-сети, в том числе на блогерских сайтах, основанных западными СМИ. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил наш коллега Александр Гостев.
Среди множества более или менее ярких публикаций на тему освобождения 15 британцев можно назвать авторский комментарий редактора американского отдела британской газеты Daily Telegraph Тоби Харндена, который можно найти в блогерском разделе издания под заголовком, ясно выражающим его личное мнение – унижение моряков и морских пехотинцев.
Только что посмотрел кадры, на которых военнослужащий Королевского Ее Величества флота называет президента Ахмадинеджада «сэр» и заверяет его в том, что и он, и все его товарищи очень благодарны за прощение. Вы неприятно удивлены? Конечно, как и я. В начале 90-х я сам служил на этом же фрегате «Корнуолл», так что имею право рассуждать на эти темы. Кроме того, я сам также побывал в заложниках в Зимбабве, и меня самого допрашивали повстанцы в Ираке. В общем, я имею представление о том, что происходит с человеком в таких случаях.
Напомню, вчера весь мир смотрел кадры, которые транслировало официальное иранское телевидение. Как президент Махмуд Ахмадинеджад встретился с помилованными им моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались.
От себя лично и от имени всей нашей команды благодарю вас за прощение. Я хотел бы поблагодарить вас и весь иранский народ.
Сказал иранскому президенту один из британских моряков. Продолжает журналист газеты Daily Telegraph Тоби Харнден.
Думаю, я не единственный, кто считает подобное поведение перед телекамерой раболепным и унизительным. Разумеется, вам приходится делать, что вам приказывают, когда вы в плену. Если твоя жизнь в опасности, разумно подчиняться тем, у кого она оказалась в руках. Но позвольте, по всему видно, что поведение этих британцев перед камерами во время ранних трансляций их пребывания в плену было совершенно спокойным и расслабленным, за исключением женщины-матроса Фэй Терни, которая оказалась напуганной и говорила монотонным голосом. Видно, что с ними действительно обращались очень хорошо. Так перед камерой не сыграешь, расслабленность не изобразишь. Стоило ли тогда с таким пылом играть в сотрудничество и каяться в нарушении чужих границ? Все мы не в первый раз видим кадры с заложниками, и как ведут себя люди, которые, с одной стороны, выполняют приказы своих похитителей, а с другой, вовсе не становятся их сообщниками и слугами. А эти кадры, на которых элита британских ВМС пожимает руку Ахмадинеджаду и выражает ему искреннюю благодарность, убеждают меня, что они просто не умеют себя вести. Не хотят, не готовы — это другой вопрос. Я вовсе не хочу сказать, что на их месте плюнул бы этому тирану и демагогу в морду, но и проявлять излишний подхалимаш и вибрировать от радости я бы, наверное, не стал.
«Еще один вопрос», — продолжает Тони Харнден. «Разве не удивителен тот факт, что 15 хорошо вооруженных и подготовленных к экстремальным ситуациям людей сдались в плен без единого выстрела?»
Дело в том, что британским солдатам в Ираке практически официально запрещено стрелять первыми, если вы этого не знали. Так зачем тогда отправлять на задание обвешанных оружием морпехов и военных матросов, если они не имеют права сопротивляться даже под угрозой плена? Очень сильно сомневаюсь, чтобы при подобных обстоятельствах могли бы попасть в плен американцы. Если американских солдат в Ираке часто упрекают в том, что они палят без разбору во все, что шевелится, ради удовольствия поиграть в ковбоев, то британцы все время страдают от прямо противоположного. Несколько британских спецназовцев из отряда «Красные береты» в июне 2003 года в деревне Маджир-Аль-Кабир фактически были зарезаны, казнены сразу после того, как без единого выстрела положили винтовки на землю по требованию нападавших. Исходя из собственного опыта службы на флоте, скажу прямо, эти 15 британцев не были ни к чему готовы, ни физически, ни морально, ни технически, то есть ни к бою, ни к плену.
Мнение редактора американского отдела британской газеты «Телеграф», в прошлом военного журналиста Тони Харндена. И напоследок несколько свежих откликов на его комментарий.
Я в целом согласен с Тони, но только давайте учитывать, что Британия с Ираном не воюет. Эти парни и девушка никакие не военнопленные, а люди, которых обвиняли, в общем-то, в каком-то уголовном преступлении, они вели себя, ну, скажем так, не очень уверенно.
Мне кажется, что это их жалкая бравада, улыбки перед камерами, все это объясняется простым чувством самосохранения, внутренней истерикой вкупе с обостренными животными инстинктами. Они же новости смотрели в своей жизни, знали, куда попали, и крики «Смерть британцам» слышали. Не судите их строго.
Паршивая сцена с Ахмадинеджадом и рукопожатием — это главное. Это все испортило. Ну, попали в плен, ну, потом отпустили. Военная жизнь. А теперь неизвестно еще, как их встретят у нас на родине. Вернее, как встретят, известно. А вот как у них дальше жизнь сложится после этого — еще вопрос.
Это были отклики посетителей блогерского сайта британской газеты «Телеграф» на авторский комментарий журналиста издания Тони Харндена под заголовком «Унижение британских моряков». Александр Гостев, «Политика онлайн».
А теперь еще об одном российском событии. Вчера Рамзан Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики. О настоящем и будущем Чечни под водительством Кадырова-младшего ведущий программы «Грань времени» Владимир Карамурза говорил с политологом Сергеем Марковым, директором Института политических исследований, членом Общественной палаты.
Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какое впечатление на вас произвела сегодняшняя инаугурация Рамзана Кадырова?
Позитивное. Мне кажется, что ситуация в Чечне за последние несколько лет улучшилась кардинально. Проще сказать, война в Чечне закончилась. Закончилась во многом благодаря тому, что вот этот политический договор между Владимиром Путиным и Ахматом Кадыровым, и Рамзаном Кадыровым теперь уже, он работает. Взят курс на реальное решение проблемы путем и военного разгрома противника, путем воссоздания экономической, социальной жизни республики, нормальной человеческой жизни. И Рамзан Кадыров, может быть, он не очень похож на депутата Европарламента, но, насколько я понимаю, вполне соответствует духу, настроению и чаяниям своего народа. И самое главное, Чечня при Кадыровых улучшилась в огромной степени. И вот американцы в Ираке и Афганистане не могут решить проблем, потому что у них нет там, не нашлось своего Кадырова. И, насколько мне известно, даже сейчас они, так сказать, такими секретными миссиями изучают позитивный, сверхпозитивный опыт России по решению чеченской проблемы.
Бывший кандидат на пост президента Чеченской Республики Малик Сайдулаев – не любитель помпезных церемоний.
Я противник вообще того, чтобы церемонии там инаугурации проводились помпезно и с таким размахом. Единственная польза в этой инаугурации, которая сегодня проходит – в том, что очень много мусора, говорят, убрали. Вот это хорошо, это можно приветствовать. Но это можно было сделать и без всяких инаугураций. На сегодняшний день экономическое состояние самой республики желает гораздо большего и лучшего, поскольку Чечня находится сейчас в разрухе. И то, что мы слышим о том, что якобы вся республика уже отстраивается или застроена, я поверю в благие намерения тогда, когда те предприятия, которые являлись основными стратегическими объектами республики, крупные предприятия, заводы, когда их будут отстраивать.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не верит в окончательное наступление мира в Чечне.
Мир, пришедший, какой-то странный. Все равно нельзя сказать, что в Чечне наступил рай. Ад остается адом. Он, пожалуй, становится более комфортабельным. Но люди всегда на что-то надеются. И стабильность при Кадырове, сейчас она может быть чем-то лучше, чем нестабильность при предыдущих правителях Чечни. Только вот странная вещь. Люди сейчас гораздо менее охотно говорят с журналистами, с правозащитниками о своих бедах. Люди боятся говорить о кадыровцах, боятся всего. Тот мир, который наступил в Чечне, он лучше войны. Но мы не знаем, надолго ли этот мир. И мы знаем, что сейчас этот мир опирается на одного человека, на Рамзана Кадырова, опирается вся стабильность в Чечне. А это не очень надежная опора, когда вся пирамида перевернута.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Еще несколько пришло ответов наших слушателей на вопрос, в чем, по-вашему, разница политического курса, политических курсов Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Напомню, что на Украине очередное обострение между этими политиками. Света считает, что разница между ними трудно уловима, но хочется верить, что украинцы окажутся мудрее своих властей и кровопролития не будет.
Ну а рядом с нами в студии находится Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Виктор.
Доброе утро.
Приветствуем, коллега.
Конечно же, мы продолжим обсуждение главной сегодняшней темы. Это тема ситуации на Украине. Но я проанонсирую, пожалуй, другие материалы. Слушайте интереснейший репортаж нашего корреспондента Данила Галпировича с вчерашнего митинга нацистов, который был изначально санкционирован властями, но потом властям все-таки пришлось его разогнать. И кроме этого, как всегда, наша рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня слушайте материал о так называемом «речном такси». Это не речные трамвайчики, уже давно известные москвичам, а речное такси. Вот власти Москвы решили сделать ставку вот на такой вид транспорта новый.
Ну и приблизительно в 9:20, Виктор, мы, наверное, с вами поговорим о вчерашних футбольных, конечно, и баскетбольных матчах, которые прошли на полях и площадках Европы. 8:30 московское время, и прямо сейчас на наших волнах выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». В Москве на Триумфальной площади активисты Евразийского союза молодежи провели митинг с лозунгами «Россия – все, остальное – ничто». Власти, которые вначале разрешили акцию, расценили лозунги как экстремистские. Митинг был разогнан, а некоторые из его участников задержаны. На Дальнем Востоке потеряна связь со спутником «Ямал». В ряде регионов прекращена трансляция нескольких телеканалов. Возникли проблемы с выходом в интернет. Управление спутником осуществляется из Москвы. Причины аварии выясняются. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. В Бишкеке сторонники оппозиции проводят голодовку в поддержку требований об отставке президента и досрочных выборах. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Она пропала в Багдаде 2 дня назад. Судя по всему, ее похитили. Британские моряки не будут наказаны за извинения, с которыми они выступили перед иранскими властями. Об этом заявил министр обороны Великобритании. Вместе с тем, по словам министра, предстоит провести расследование действий 15 моряков, которые привели к захвату их группы иранцами, сказал министр.
И несколько слов о погоде. В северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный. Поэтому погода будет облачной, с осадками. Сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха от минус 2 до плюс 5 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге от минус 3 до плюс 3 также возможен небольшой снег.
Еще одна точка зрения на нынешний политический кризис на Украине – это борьба бизнес-элит. Вот такого мнения придерживается киевский политолог, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. А побеседовал с ним мой коллега Юрий Багров.
Имеет смысл начать с политико-экономических оснований нынешнего конфликта, потому что в Украине можно говорить о наличии трех конкурирующих групп капиталов, каждая из которых реализует разную стратегию развития национальной экономики, формулирует разные запросы на внешнеполитическое поведение. Первая группа – это индустриальный промышленный капитал Востока, который еще можно определить как промышленные олигархи Украины. Я хочу, кстати, подчеркнуть, что и первая, и две последующие группы являются сторонниками движения Украины в систему глобального разделения труда. В этом смысле все три прозападные. Вторая группа – это транснациональный капитал с украинскими корнями, который прежде всего заинтересован в максимально быстром вовлечении украинских геоэкономических активов на глобальный рынок. Третья группа, я условно называю группой капитала средней руки, торгово-промышленная, которая была заинтересована в жестком перераспределении собственности. Собственно, они были во многом инвесторами событий 2004 года, потому что рассматривали политическую власть как инструмент и способ за счет власти перераспределить активы. И, естественно, эти три группы капитала сейчас концентрируют свои интересы по разные стороны политической баррикады. Промышленная олигархия заинтересована в управляемом экономическом процессе. Она стала заказчиком на проведение новых реформ, о чем буквально две недели назад заявило правительство Януковича. Транснациональные группы и торгово-промышленный капитал, естественно, оказываются на вторичной позиции, поэтому они были заинтересованы в ускорении политического кризиса с возможностью возобновления контроля за властью.
И все же, если выборы состоятся теперь после распуска Верховной Рады, если Конституционный суд подтвердит законность принятия решения президента. А в таком случае с какими лозунгами пойдут на выборы тот же Виктор Ющенко и в чем будет убеждать свой электорат Виктор Янукович?
Сейчас и Виктор Ющенко, и его политические соратники из оппозиции, и Виктор Янукович являются политиками, ориентированными на дальнейшее продвижение Украины в европейские структуры. Но есть разные трактовки и тактики. В частности, Виктор Ющенко и его ближайшие политические союзники из нашей Украины и БЮТ рассматривают европейский выбор как часть евроатлантического выбора. И в этой связи эти силы в большей степени поддерживают путь в Европу через НАТО, через поддержку американских инициатив. Виктор Янукович, на мой взгляд, придерживается более толерантной политики, рассчитывает на движение в Европу эволюционным путем, не включаясь в конфликтные для Украины военно-политические блоки. То есть политико-экономический путь, а не военно-политический экономический путь. В этом разница.
У Виктора Ющенко авантюристический.
Собеседником Юрия Багрова был руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Итак, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Этот вопрос задавала Дарья Здравомыслова жителям Екатеринбурга.
У Виктора Ющенко авантюристический взгляд на вещи. Он практически марионетка, а Янукович все-таки ближе к националистам, в хорошем смысле этого слова, понимает, что России им тоже пригодится. Под Януковичем промышленность, а Ющенко, я как невропатолог и психоневролог, могу сказать, что он просто неадекватен. Он оторвался от реальности. Если бы он был самостоятельный, он бы не имел самолет, оборудованный золотом внутри.
Один все-таки пророссийскую политику, а другой проамериканскую. Теперешний президент, конечно, американскую позицию занимает. Все время претензии, все время обиды, что мы чем-то украинцев обидели, чем-то обделили, что мы все время все дороже продаем. Вся наша политика по отношению к ним совершенно неправильная, захватническая. Янукович чувствуется, что он более лояльно относится, но это еще ничего не значит, он еще не был у власти. Придет, посмотрим.
Ющенко, он пляшет под дудку американскую. Ничего хорошего это не принесет народу украинскому. Янукович, ну он ближе к реальной жизни. Он за то, чтобы мы и Украина жили в мире и согласии. А Ющенко против. Его дяди из океана заказывают ему то, что им надо, чтобы украинцев и россиян развести по разным сторонам.
За Януковича или за Ющенко я ничего не могу. Вот Тимошенко, она мне симпатична, что женщина вот делает какие-то вот дела там.
Достали они, честно говоря, оставили бы уже страну в покое, дали бы народу спокойно жить. Дело в том, что мы уже давно поняли, что говорят политики, что они делают на самом деле, это две разные вещи. Пусть говорят все, что угодно. Страну жалко, Украину жалко.
У меня живет двоюродный брат на Украине, я с ним разговаривала, ему Янукович ближе. А вот чем отличается? Наверное, больше консерватизма, что ли. Янукович как-то, наверное, ближе к нашей стране. Он настроен поддерживать политику нашей страны, а не Запада. Ну, а Ющенко, я так понимаю, он вообще прозападный лидер, поэтому как-то он мне не очень близок.
Ющенко, наверное, он менее демократичен, более авторитарен. И с Ющенко демократии, наверное, Украина не достигнет в ближайшее время. К тому же то, что сейчас происходит, мы это видели в 93-м году у нас. Да они у нас что, ничему не учатся, что ли? Янукович, не знаю, для меня он серый кардинал. И Януковича я тоже не представляю во главе Украины. Не кажется он мне лидером, достойным наших западных славянских братьев.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вот еще один вариант ответа на этот вопрос. Ющенко хочет вести Украину по западным и демократическим ценностям и правильно делает, а Янукович поддерживает авторитарный путинский режим, что является тупиковым и недальновидным решением. Подпись Татьяна.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 московское время. Продолжение утренней программы «Время свободы». Панорама культурных событий.
Новый лауреат премии «Оскара» за лучший фильм и лучшую режиссуру Мартин Скорсезе проведет мастер-класс во время следующего Каннского кинофестиваля. Как сообщила дирекция фестиваля, открывающегося 16 мая, Скорсезе не только даст урок режиссерского мастерства для студентов, но и объявит о создании нового фонда, посвященного сохранению и реставрации шедевров кинематографа, а также вручит награду за лучший режиссерский дебют на заключительной церемонии 27 мая. Индийский кинорежиссер Санджай Лила Бхансали, снявший болливудский мега-хит «Девдас», поставит оперу во Франции. Это основанная на индийской легенде 13-го столетия опера-балет «Падмавати» французского композитора Альбера Русселя, написанная в 20-е годы 20 века. Премьера состоится 14 марта будущего года в Парижском театре «Шатле». В этом же театре готовится другая необычная постановка. Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг работает над оперной версией своего триллера «Муха» в сотрудничестве со знаменитым тенором Пласидо Доминго. Обвинение на процессе по делу американского дизайнера одежды Энанда Александера предъявило ему 13 новых фактов сексуальных преступлений. 33-летний дизайнер обвиняется в нападениях на женщин и девочек-подростков. Александр был арестован 6 марта по заявлению женщины, утверждавшей, что он ее изнасиловал. После этого еще 5 женщин подали жалобу в полицию. Прокурор назвала обвиняемого сексуальным хищником, однако адвокат отметил, что многие иски относятся к событиям многолетней давности, и женщины, обвиняющие известного дизайнера, просто жаждут славы. После заседания в среду Александр был отпущен под залог в 1 300 000 долларов. Он сможет возобновить работу при условии, что в присутствии женщин до 30 лет в его офисе там же будет находиться мать дизайнера. Александр, уроженец Индии, открыл свою модную линию в 1999 году. Среди его клиенток Пэрис Хилтон, Мишель Родригес и Мэри Джей Блайдж. Гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс опроверг слова о том, что он нюхал прах своего отца. Во вторник в газете New Musical Express было напечатано интервью 63-летнего рокера с признанием в том, что он нюхал кокаин, смешанный с пеплом своего кремированного отца. Эти слова были подхвачены таблоидами во всем мире, однако в среду Ричардс опроверг их, сказав, что никогда ничего подобного не делал, очень любил своего отца и высыпал его прах в землю под английским дубом. Берт Ричардс умер в 2002 году в возрасте 84 лет. Американский кинорежиссер Боб Кларк и его сын погибли в катастрофе на калифорнийской автостраде. В их автомобиль врезалась выехавшая на встречную полосу машина, которой, по данным полиции, управлял нетрезвый водитель. 67-летний Кларк прославился многочисленными фильмами ужасов и триллерами, среди которых «Детям трупы не игрушка», «Убийство по приказу», «Отправная точка», «Черное Рождество». Самая известная его картина, вышедшая на экраны в 83 году, «Рождественская история».
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
И в продолжение культурной тематики, в Москве в Государственном историческом музее на всеобщее обозрение выставили три картины известного баталиста Василия Верещагина. Их сюжеты связаны с наполеоновским нашествием на Россию. Таким образом, здесь решили напомнить об идее почти столетней давности, невоплощенном проекте создания Музея Отечественной войны 1812 года, рассказывает Лиля Пальвелева.
В постоянной экспозиции исторического музея находятся только два полотна Верещагина из серии 1812 год. Знаменитые «Отступление по Большой Смоленской дороге» и «Конец Бородинского сражения». Остальные за недостатком места и только по этой причине хранятся в запасниках. Вот оттуда-то и взяли сейчас три картины. Одна, говорит хранитель живописи XIX века исторического музея Наталья Перевезенцева, незавершенная и до поры считавшаяся безвозвратно утраченной. Это переправа наполеоновской армии через Березину.
Сегодня мы презентируем последнюю неоконченную картину из этой серии, которая долгое время находилась вне музея и только в середине 20 века была приобретена у частного лица. Остальные две картины – «Наполеон в зимней одежде» и «Наполеон на Поклонной горе в ожидании депутации» – принадлежат музею изначально как дар императорской фамилии и восходят к собранию несостоявшегося музея 812 года, который должен был открыться в Кремле в здании арсенала 100 лет назад, практически чуть меньше, в 1912 году.
Вы, как и почти 100 лет назад, музейщики, мечтаете о музее 1812 года, но ведь для этого потребуется специальное помещение.
Я думаю, что эта идея не могла не будоражить весь 20 век воображение музейного сообщества, но всегда, конечно, вы правы, это упирается в достойное местоположение этого музея, достойное его оформление. Как и 100 лет назад не находится у государства, видимо, вот какой-то политической воли. Я не могу здесь комментировать. Я думаю, что такой музей имел бы колоссальный успех, и он бы легко собрался, поскольку эта эпоха так себя заявила в культуре, что так много памятников, которые так или иначе трактуют события, события этой войны и память о ней.
Ну а пока, сообщает Наталья Перевезенцева, в историческом музее задумываются о более реалистичном проекте – масштабной выставке под названием «1812 год. Мир и война». Не за горами 200-летия Первой Отечественной войны, и эту дату в музее собираются отметить достойно. В экспозицию войдут раритеты как из государственных, так и из частных собраний. Коллекционеры разных стран уже подтвердили свое согласие. Единственным ограничением будут являться хронологические рамки и подлинность экспонатов, так что выставка, надеются ее устроители, станет, пусть и на ограниченный срок, поистине народным музеем 1812 года на Красной площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве без четверти 9, на волнах Радио Свобода, заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин-Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Слушайте новости на наших волнах.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор региональной прессы. Один из первых частных вузов Чувашии закрывается. Об этом подробнее и о других темах чебоксарских газет расскажет Дмитрий Лишнев.
Официальный печатный орган исполнительной власти Чувашской республики, газета «Советская Чувашия», информирует читателей о финале многолетней деятельности одного из первых частных вузов Чувашии, сравнительно недавно переименованного в Международный гуманитарно-технический институт Поволжья, так как требования федеральных стандартов не позволили этому вузу и далее обладать статусом университета. Но вот как гром среди ясного неба пришла новость о том, что у института аннулируют лицензию. В результате проверки, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, выяснилось, что в списках преподавателей значились мертвые души. Причем по документам выходило, что даже покойные сотрудники исправно ведут занятия и читают лекции. Но вряд ли руководство вуза будет сокрушаться, ведь в его распоряжении остается здание, построенное на собранное со студентов средства, в котором всегда можно открыть новое учебное заведение. А вот у студентов серьезные проблемы. Теперь им нужно срочно искать другие университеты. Новочебоксарская городская газета «Грани» сообщает радостную новость. К началу пасхального богослужения в ночь с 7 на 8 апреля в Чебоксарский Покрово-Татьянинский собор прибудет священный огонь, зажженный у гроба Господня в Иерусалиме. Затем благодатный огонь воссияет и в Новочебоксарске, в соборе святого равноапостольного князя Владимира. Чебоксарские новости подводят итоги недели Китая, прошедшей в Чувашии в рамках года Китая в России. В богатую культурную программу мероприятия вошли студенческий концерт, показательное выступление спортсменов Республиканской Федерации УШУ, чайная церемония с презентацией особенностей традиционной китайской кухни, выставки в Музее туризма и китайском клубе. Газета «Пенсионная среда» рассказывает читателям о пенсионере из Милана Джина Тозе, побывавшем в столице Чувашии по приглашению знакомых чебоксарцев. По мнению Джина, люди в Чебоксарах открытые, легко идут на контакт, а красивых девушек даже больше, чем в Италии. Понравились Джина и широкие чебоксарские проспекты, а вот изнанка проспектов, мягко говоря, не впечатлила. Походив по гостям, насмотревшись на обшарпанные подъезды и выкрученные лампочки, пожилой миланец предложил создать в городе коммунальные школы, чтобы научить людей содержать в порядке дома и дворы. «Не будем размножаться, умрем как мамонты», – гласил лозунг молодежного движения «Наше», – сообщает молодежный курьер. Под этим лозунгом на днях чебоксарские активисты движения проводили акцию в центре столицы Чувашии. К чебоксарцам, наблюдавшим за происходящим, активисты обращались с вопросом: «Осознаете ли вы, что нас становится мало?» При этом опрошенные получали бирки с порядковыми номерами по аналогии с новорожденными, которым при рождении вешаются бирки. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Продолжаем утреннюю программу «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию экономическую панораму.
Инфляция в России в марте составила 0,6%, а с начала года 3,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в среднем за март на 1,2% и составила к началу апреля примерно 1542 рубля на человека в месяц. За первые три месяца года этот продуктовый набор подорожал на 4,7%. Золотовалютные резервы России за последнюю неделю марта увеличились на 1,8% до нового рекордного уровня 338 миллиардов 700 миллионов долларов. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют более 1 триллиона и 800 миллионов долларов соответственно. Генеральная схема размещения объектов энергетики России предусматривает общий объем инвестиций в электроэнергетику к 2020 году на уровне более 420 миллиардов долларов. Как сообщил представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, этот документ построен на четырех основных позициях. Ввод атомных электростанций максимально быстрыми темпами по 4 энергоблока в год к 2016 году, увеличение ввода угольных тепловых электростанций в 10 раз к 2020 году, модернизация и консервация устаревших парасиловых газовых станций, а также создание избыточной сетевой инфраструктуры. Запуск серийного производства российского регионального самолета «Суперджет-100» запланирован на начало ноября 2007 года, заявил старший вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Максим Гришанин. Ожидается, что летный сертификат эти лайнеры получат в октябре, а уже в конце ноября первый из них будет поставлен крупнейшему в России авиаперевозчику компании «Аэрофлот». Германо-американская корпорация Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, впервые официально признала, что ведет переговоры с возможными покупателями о продаже входящей в нее компании Chrysler, испытывающей финансовые трудности. Вместе с тем, генеральный директор корпорации не стал уточнять, какие компании проявили интерес к покупке Chrysler, которую Daimler купила в 1998 году. В 2006 году убытки Chrysler составили $1.5 миллиарда, а по продажам на рынке США компанию впервые обошла японская Toyota.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 25 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 72 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 34 цента.
И завершает этот час утренней программы «Время свободы» очередной репортаж нашей рубрики «Истории Запада и Востока» из Франции на сей раз.
Католиков во Франции становится все меньше, да и те, кто считает себя католиками, забыли основы своей религии. Таковы результаты недавно проведенного во Франции опроса.
Из Парижа передает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Еще в средние века Францию стали называть старшей дочерью римско-католической церкви. За раннее обращение в христианскую веру, поддержку, оказанную папству, и упорство в искоренении ересей. Однако сегодня это высказывание потеряло смысл. Согласно опросу, недавно проведенному институтом СЭСа, всего 51% французов считают себя католиками, в то время как еще 20 лет назад их было 80%. Секуляризация во Франции произошла давно. Закон об отделении церкви от государства был принят здесь еще в 1905 году. Однако до недавних пор католицизм играл важную роль в повседневной жизни большинства французских обывателей. Но несмотря на потерю влияния, католицизм все же остается во Франции доминирующей религией, причем с явным превосходством. Всего 4% населения страны называют себя мусульманами, 3% – протестантами и 1% – иудеями. Об истории трансформации французского католицизма рассказывает социолог-религиовед Фредерик Ленуар, прокомментировавший результаты этих опросов для журналистов.
В течение более тысячи лет все подданные французских королей, за исключением еврейского меньшинства, были католиками. Ничто иное просто не допускалось. Революция 1789 года стала переломным моментом. В новой республике граждане стали постепенно отдаляться от церкви. И сегодня, в начале 21 века, это движение достигло апогея. Только один француз из двух считает себя католиком. Причем крещение здесь не играет определяющей роли. Многие крещенные говорят, что не верят в Бога.
Известно, что Мецца занимает центральное место в католицизме. Однако опрос показывает, что многие католики перестали ходить к мессе и вообще следовать религиозным ритуалам.
Те, кто по-прежнему считают себя католиками, делятся на две группы. Те, кто регулярно посещают церковь, исполняют обряды, и те, кто обрядам не следует, хотя и относят себя к католикам. Первые – это верующие в привычном смысле этого слова. Вторые, и это сравнительно недавний феномен, католики не по религиозным убеждениям, а по культуре, истории, национальной принадлежности. Как это не парадоксально, но это католики, отказавшиеся от католической религии.
Получается, что можно считать себя католиком и не быть верующим. Нет ли в этом очевидного противоречия?
Разумеется, если воспринимать католицизм как вероисповедание, то это просто невозможно. Вместе с тем, учитывая, что сегодня мы столкнулись с такого рода неверующими католиками, можно предположить, что католицизм воспринимается не просто как религиозная конфессия, но и как определенная культура. Подобный пример можно увидеть, например, у еврейского народа, многие представители которого продолжают считать себя евреями, даже если полностью отказались от иудаизма. Это народ, у которого сильна культурная и национальная идентичность. Во Франции, чем больше религия теряет свое влияние, тем больше жителей считают, что католицизм – это всего лишь дань культуре и истории своей родины.
Социологический опрос выявил также поразительное невежество большинства католиков. Они путают все религиозные праздники и демонстрируют весьма нетрадиционное отношение к понятию божественного. Фредерик Ленуар.
Приходится констатировать, что представление многих опрошенных о Боге весьма удивительное. Всего лишь 18% этих католиков считают, что с Богом возможно установить непосредственные отношения. Около 80% воспринимают Бога как сгусток энергии, абстрактную силу, с которой невозможно вступить в контакт. Но такое представление свойственно скорее восточным конфессиям или доктринам New Age. От католических представлений такие идеи весьма далеки. Стержнем католицизма является вера в возможность установления прямого отношения с Богом, будь то в форме видения, озарений или мистических просветлений. Многие современные католики невежественны, они все меньше знают о постулатах своей религии. И, по-моему, печально именно это, а не тот факт, что число приверженцев католицизма сокращается. Опрос утверждает, что католики постепенно теряют свою религиозную культуру, забывают историю, теорию и практику своей религии.
Несмотря на отказ от обрядов и религиозное невежество, современные католики по-прежнему хорошо относятся к католической церкви и Папе Римскому, которые, несмотря на медленную эволюцию, продолжают олицетворять средневековые традиции католицизма.
В этом как раз нет никакого противоречия. Если люди считают себя католиками, даже не будучи практикующими, церковь и папа остаются для них священными символами, что не мешает этим новым католикам отвергать многие постулаты церкви. Как показывает опрос, 2/3 французских католиков доверяют церкви и папе, но при этом 80% считают, что женщины наравне с мужчинами могут претендовать на священный сан и что священникам нужно разрешить бракосочетание, в то время как церковь категорически против и того, и другого.
Говорил французский социолог, эксперт по вопросам религии Фредерик Ленуар. Наталья Рудкевич для Радио Свобода, Париж.
Ну что ж, на этом утренняя программа «Время свободы» завершена. Для вас сегодня работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущие Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург. Оставайтесь на наших волнах, а мы с вами прощаемся.
Через несколько минут слушайте программу «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.